Здравствуйте, это дневное шоу на радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Римовская и Андрей Гивко.
Добрый день.
Да, и мы напомним, мы работаем с понедельника по пятницу с 14.00 по крымскому времени, и сегодня в нашей программе мы поговорим о таком.
Еще троих российских артистов не пустили в Украину.
Что Крым может предложить туристам зимой? Обсудим, как полуостров принимал гостей на новогодние праздники.
Для чего Украине режимная зона вокруг Крыма?
Начнем мы с новостей, но прежде напомним, что вы нас можете слушать на частоте 105.9 FM на севере Крыма, на большей территории Крыма на средних волнах 648 АМ. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. И трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». Вы можете здесь оставлять свои вопросы и комментарии.
Радио «Крым Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Сегодня в Крыму отмечают 29-ю годовщину референдума по воссозданию крымской автономии. До аннексии полуострова эта дата отмечалась как День автономной республики Крым. После аннексии Крыма России в начале 2014 года этот день объявлен на полуострове праздником и назван так называемым Днем Республики Крым.
20 января 1991 года на общекрымском референдуме за воссоздание Крымской автономной Советской Социалистической Республики проголосовало 93% жителей Крыма. От общего числа принимавших участие в голосовании. Большинство крымских татар, проживавших на тот момент на полуострове, бойкотировали референдум по призыву национального лидера крымско-татарского народа, в частности Мустафы Джемилева.
На всеобщее голосование был вынесен вопрос, цитирую, «Вы за воссоздание Крымской автономной Советской Социалистической Республики как субъект Союза СССР и участника Союзного договора?» Конец цитаты. 12 февраля 1991 года на основании результатов общекрымского референдума Верховная Рада Украины приняла закон о восстановлении Крымской автономной Советской Социалистической Республики, а через 4 месяца внесены соответствующие изменения в Конституцию Украинской ССР 1978 года.
4 сентября 1991 года чрезвычайная сессия Верховного Совета Автономной Республики Крым приняла декларацию о государственном суверенитете республики, где говорится о стремлении создать правовое демократическое государство в составе Украины.
1 декабря 1991 года на всеукраинском референдуме жители Крыма участвовали в голосовании о независимости Украины. 54% крымчан поддержали акт за провозглашение независимости Украины.
На задержанного крымчанина Ивана Яцкина, которого российские силовые структуры подозревают в госизмене, оказывали сильное психологическое давление. Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов.
Яцкин – уроженец села Войково Первомайского района Крыма. После задержания в конце 2019 года его вывезли в Москву, рассказал Полозов. Давайте послушаем.
С момента, как его вывезли, фактически до конца декабря, более 2,5 месяца, о нем никому вообще не было ничего известно. Обвиняют его в том, что он действовал в интересах украинского государства в оккупированном Крыму, в интересах СБУ и передавал сведения, которые составляют государственную тайну России, связанную с силовиками российскими в Крыму.
Как утверждает адвокат Николай Полозов, пыток к Яцкину не применяли, но оказывали очень сильное психологическое давление. Часть его семьи находится в Крыму, и семье пообещали большие неприятности, заявляет адвокат.
У Яцкина двое несовершеннолетних детей. Еще один ребенок должен родиться в скором времени.
Российские силовики пока не комментировали заявление адвоката. Крым Реалии обратились в Службу безопасности Украины за комментарием.
Ранее российское информагентство ТАСС сообщило, что детали уголовного дела в отношении крымчанина не уточняются, цитирую, «в интересах следствия».
Причиной запрета на въезд в аннексированный Крым и Россию для журналиста Тараса Ибрагимова послужил административный протокол за незаконную трудовую деятельность. Напомним, что украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову 19 января на админгранице между Крымом и Херсонской областью вручили постановление о том, что ему запрещен въезд в Россию и аннексированный Россией Крым до конца мая 2054 года. По словам украинского журналиста, внятного объяснения, с чем связан запрет, нет ни в постановлении, не было его и в устном объяснении.
По словам Ибрагимова, 18 мая 2019 года сотрудники Российского центра по противодействию экстремизму фиксировали его на камеру, когда он вел стрим для «Крым Реалии» траурного митинга в день памяти жертв депортации крымских татар в Симферополе. Позже 30 мая, отметил Ибрагимов, сотрудники ОМОНа задержали его возле здания подконтрольного России Киевского районного суда в Симферополе, откуда доставили в управление по вопросам миграции МВД России в Крыму, где его оштрафовали на 2000 рублей.
Тарас Ибрагимов рассказал, что через пару дней оплатил штраф и еще в течение месяца работал в Крыму во время очередной командировки 19 января 2020 года на административной границе с Крымом. Сотрудник пограничной службы ФСБ России вручил ему уведомление о запрете на въезд в Россию, аннексированный ею Крым.
Дата 30 мая 2054 года в этом уведомлении подтверждает, что поводом для запрета на въезд послужил административный иск и штраф от 30 мая 2019 года, пояснил журналист. Комментарии сотрудников пограничной службы российского ФСБ относительно слов Ибрагимова на данный момент отсутствуют.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Морпехи Черноморского флота России провели в аннексированном Крыму учения по противодесантной обороне. Об этом сообщает близкий к российским властям Крыма информресурс «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота России.
Как отмечается, морские пехотинцы выполнили комплекс мероприятий по подготовке к противодесантной обороне, в том числе оборудовали участок инженерными сооружениями и учебными минными заграждениями со стороны моря для отражения десанта. В рамках отработки поставленной задачи военнослужащие провели практические стрельбы из штатного стрелкового оружия по различным мишенным позициям. В учении были задействованы более 200 военнослужащих и около 30 бронетранспортеров.
Ранее сообщалось, что более 1500 российских военнослужащих выполнили стрелковые упражнения по мишеням на полигоне Ангарский под Симферополем.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что ведут сложные и напряженные переговоры с Ираном о возвращении черных ящиков сбитого 8 января украинского самолета. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он призвал СМИ занимать взвешенную и ответственную позицию в освещении вопроса о возвращении в Украину черных ящиков.
Далее цитата Данилова. «Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность», — сказал Данилов.
Ранее иранское государственное новостное агентство со ссылкой на главу отдела расследования инцидента в Организации гражданской авиации Ирана сообщило, что Иран пока не планирует передавать черные ящики Киеву.
В международном аэропорту Борисполь 19 января прошла церемония прощания с погибшими в результате катастрофы самолета МАУ в Иране. Тела 11 украинцев, погибших в результате катастрофы, доставили самолетом в Украину утром.
Напомним, самолет авиакомпании международной авиалинии Украины потерпел катастрофу вскоре после вылета из международного аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины.
Российскому актеру Сергею Колесникову запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма. Об этом «Крым Реалии» сообщили источники в Госпогранслужбе Украины.
Кроме того, пограничники не пропустили в Украину двоих коллег – Колесникова, Ларису Удовиченко и Андрея Бутина. По словам пограничников, последние двое не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину.
Публичных комментариев российских актеров по поводу этой ситуации нет. Актеры Сергей Колесников, Лариса Удовиченко и Андрей Бутин должны были выступать на сцене Запорожского театра. Гастролеры привезли в город спектакль «Идея фикс», премьера которого должна была состояться 19 января.
В 2019 году севастопольские СМИ сообщали, что Колесников гастролировал на аннексированном полуострове в составе театра российской армии. Ранее Колесникова внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за, цитирую, «незаконное посещение оккупированного Крыма».
Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска. Некоторым артистам и певцам, приехавшим на гастроли в Крым или высказывающимся в поддержку российской аннексии Крыма, запрещено выступать на материковой Украине. Приглашая иностранных граждан на территорию Крыма, российские власти полуострова пытаются легализовать его аннексию.
Почти две трети россиян, 63% опрошенных, считают, что в стране есть люди, осужденные за свои политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни. Это следует из данных опроса российского Левада-центра. В ответ на вопрос о конкретных политзаключенных россияне чаще всего вспоминают российского бизнесмена Михаила Ходорковского и бывшего политузника украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова.
Показатель в 63% достиг исторического максимума за все время проведения подобных исследований с 2004 года. В 2018 году наличие политзаключенных признавали 50% опрошенных, сообщает Радио Свобода.
Кроме того, свободными людьми в обществе сейчас себя ощущают 68% российских респондентов. 32% опрошенных заявили о личной несвободе, отмечают социологи.
В конце прошлого года правозащитный центр «Мемориал» опубликовал обновленные списки политических заключенных в России. В них включено 314 человек. 250 из них находятся в заключении из-за реализации права на свободу, вероисповедания или религиозной принадлежности, а еще 64 по политическим мотивам.
Напомним, что 7 сентября в прошлом году в Украину вернулись 35 удерживаемых россиянами украинцев, а в Россию передали 35 российских и украинских граждан, которых в Украине судили за различные уголовные преступления. Среди вернувшихся в Украину политзаключенных был и Олег Сенцов.
Последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» в Донецкой области. Всего в рамках обмена в Украине выдали 76 человек, 12 военных и 64 гражданских.
Радио «Крым. Реалии». Мы ценим твое мнение.
На набережной Ялты в воскресенье 19 января провели крестный ход в честь христианского праздника Крещения, помолились об удачном курортном сезоне и искупались в море. Об этом сообщает корреспондент «Крым. Реалии».
Празднование Крещения началось с крестного хода от собора Святого Александра Невского до часовни на набережной города. Верующих охраняли представители ялтинского казачества. У часовни отслужили молебен о благополучном проведении курортного сезона.
Безопасность во время купания обеспечивали сотрудники российской полиции. У воды дежурили спасатели МЧС, врачи скорой помощи. На причале развернули мобильный медпункт.
После освещения морских вод глава подконтрольной Кремлю городской администрации Ялты Иван Имгрунд и глава горсовета Ялты Константин Шимановский выпустили в небо белых голубей и окунулись в море.
По данным гидрометцентра Крыма, температура морской воды в Ялте составляла плюс 10 градусов. И напомним, что Крещение Господне или Богоявление является третьим и завершающим праздником рождественско-новогоднего цикла, который православные и греко-католики отмечают ежегодно 19 января.
В хостеле российской Перми 5 человек погибли из-за прорыва трубы с кипятком, еще трое пострадали. Об этом российскому информагентству РБК сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным российского информресурса «Интерфакс», среди погибших был один ребенок.
Все пострадавшие доставлены в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое, сообщает Радио Свобода.
Авария произошла утром 20 января в жилом доме, где на цокольном этаже располагается частный мини-отель «Карамель» на 9 номеров. На фотографиях с места событий видно, что из здания идет пар, а водой, как рассказали очевидцы, залило даже соседнюю улицу.
На место происшествия прибыл губернатор Пермского края России Максим Решетников. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
В центре Симферополя загорелась сторожка с охранником. В результате пожара 20 января погиб охранник, сообщает близкое к российским властям Крыма информагентство «Крыминформ» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Пожар произошел на улице Петропавловская, 15. Помещение пункта охраны полностью сгорело. По словам очевидцев, сообщает СМИ, пожарные быстро прибыли на вызов, но не смогли сразу заехать во двор, где произошел пожар. Проезд был заблокирован припаркованными автомобилями, а пожарный выезд перегорожен незаконно постройкой.
Когда не смогли добраться до возгорания, то потушили все за несколько минут, сообщил собеседник информагентства.
Первые 100 поездов перевезли по Керченскому мосту 85 тысяч пассажиров. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост». Как говорится в сообщении, пик пассажиропотока пришелся на 3 января. В этот день проехали 2800 человек.
Президент России Владимир Путин 23 декабря 2019 года запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины в аннексированной аннексированный Крым по Керченскому мосту.
Напомним, что Министерство иностранных дел Украины выражало решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России в аннексированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Керченского моста. В Европейском Союзе назвали нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины открытие железнодорожного движения по Керченскому мосту. Это все новости к этому часу. Вот, а в ближайшие 30 минут мы будем говорить о том, вот, подводить такие условные итоги зимнего туристического сезона в Крыму. Зима еще не закончилась, но определенные выводы можно делать по итогам новогодних праздников на полуострове. По крайней мере, такие выводы сделали в издании «Комсомольская правда. Крым». И они, как, ну, так похоже, что для Крыма они совсем утешительны. Будем разбираться, действительно ли есть какие-то замечания к Крыму у российских туристов, которые, напомню, после 2014 года они составляют основной объем в туристическом потоке в Крым. Оставайтесь с нами.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, мы работаем в прямом эфире. У нас есть трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии». Вы можете там оставлять свои вопросы и комментарии, как это уже делают некоторые наши слушатели. Ну, и вы можете нам позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Итак, что мы будем обсуждать? Сегодня будем отталкиваться от публикации в издании «Комсомольская правда. Крым» под названием «Мы к вам приехали, и что? Курорты Крыма не вышли из спячки ради новогодних каникул». Туристическая сфера в Крыму оказалась недостаточно подготовленной к новогоднему потоку туристов из России. Об этом пишет издание «Комсомольская правда. Крым». И вот это заглавие, которое я вам процитировала, это название этой статьи. Я напомню, что по данным подконтрольного России Министерства курортов и туризма Крыма, туристический поток на полуостров на новогодние праздники составил почти 210 тысяч человек. Это официальная цифра подконтрольных России крымских чиновников. В ведомстве посчитали, что больше всего туристов в период новогодних праздников отдохнуло на южном берегу Крыма, 73% от общего количества. Стоит также отметить, что по данным министерства 63% туристов за период новогодних праздников прибыло автотранспортом по мосту через Керченский пролив. 26% воспользовались авиатранспортом. Кроме того, 7% приехали на новых поездах по Керченскому мосту. И 5% от общей этой цифры в 210 тысяч человек приехали через административную границу с материковой частью Украины. Я отмечу, что вот мы обратились в Государственную пограничную службу Украины с просьбой уточнить, сколько человек в этот новогодний период пересекли административную границу с Крымом. Ждем этих данных, потому что, ну, интересует, можно ли говорить о том, что была какая-то аномальная цифра в частности. Но возвращаясь к публикации, издание «Комсомольская правда. Крым» цитирует издание, российский сервис бронирования twill.ru, половина от всех броней через этот сервис пришлась на Большую Ялту, а каждая пятая бронь на Севастополь. Издание пишет, что администрации курортных городов Крыма в подготовке к Новому году делали акцент на местных жителей, за исключением уже упомянутой Ялты, где была и развлекательная программа, и масштабное праздничное убранство города. И вот издание цитирует исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ламидзе. Что она сказала? Далее цитата. «Недостаточно яркий событийный ряд. Можно было придумать какие-то интересные события, на которые поехали бы со всей страны, по крайней мере, с большей ее части. Мы перед эфиром пытались связаться с Ассоциацией туроператоров России, потому что хотели все-таки попросить дать более обширный комментарий по поводу новогодних праздников в Крыму. К сожалению, нам это именно для этого эфира не удалось сделать, но мы всегда рады спикерам из этой профильной организации, их каким-то выводам, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему эфиру, если у вас будет такая возможность. Но вот я еще процитирую такой вывод, который делает издание «Комсомольская правда. Крым». Полуостров зимой теряет 60% туристического потока. Основная клиентура в новогодний период, это я цитирую, постоянные гости, которые переходят в разряд друзей отеля или гостевого дома, привлечь новых постояльцев самостоятельно объектам сложно. Каждый из них готов предоставить уют и комфорт, но для масштабных развлекательных программ нужна консолидация с привлечением бюджетных средств, предназначенных для информационно-имиджевой политики курортного Крыма. Отмечу, что незадолго до Нового года, в декабре, российский министр туризма Крыма Вадим Волченко в комментарии «Крым-24» вот как оценил перспективы туристического потенциала полуострова.
В Крыму в туризме практически каждый житель. Так или иначе, мы сталкиваемся, сотрудники автозаправочных станций, врачи, каждый прохожий, зависит от него, с улыбкой или без улыбки, он ответит на вопрос, как пройти к той или иной достопримечательности. Нам есть над чем работать, но мы уже достигли очень больших результатов. Это показывают и цифры, и прямые, и налоговые поступления. А в принципе, в туристической сфере, я думаю, в 2-3 ближайших года мы увидим очень серьезное прорывное развитие.
Ну вот я воспользуюсь возможностью и, наверное, напомню номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Вопрос и к крымчанам, и, возможно, к тем, кто приезжал в Крым на новогодние праздники. Как вы оцениваете, как ваш город подготовился? Какие у вас были впечатления? Что понравилось, чего не хватало? Звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 или же оставляйте свои комментарии, вопросы под нашей YouTube-трансляцией. Также, по словам российского министра курорта и туризма Крыма Вадима Волченко, Крым работает над тем, чтобы быть привлекательным для туристов круглый год. Осенью прошлого года, вот в рамках туристического форума, министр рассказывал в комментарии телеканалу «Крым-24» об исследовании перспективы создания горнолыжного курорта на полуострове. Также, по словам Вадима Волченко, для круглогодичной привлекательности Крыму стоит задуматься о развитии гастрономического туризма.
Вообще гастрономическое направление, но крайне перспективно, потому что все-таки это интереснее и комфортнее, наверное, делать, путешествовать, пробуя те или иные напитки или продукты осенью, весной и зимой, но просто не так жарко. Плюс, конечно, оздоровление. Санаторно-курортный комплекс, который требует реновации, требует больших вложений, это тоже одна из тем обсуждений в рамках стратегии. И это 100% круглогодичная загрузка, плюс событийный туризм, ну и горно-спортивный туризм, развитие, в том числе перспектива создания горнолыжного туризма, если это будет подтверждено с точки зрения науки. Окончание исследования мы ждем, ну, в общем-то, в первой половине следующего года.
То есть у нас несколько заявлений представителей крымских министерств профильных по поводу того, вот как превратить Крым в круглогодичный курорт. Но, кроме того, есть и публикации в издании «Комсомольская правда. Крым», где подводят такие своеобразные итоги того, как Крым встречал гостей на Новый год. И делают авторы этой публикации такой вывод, что только Ялта подготовилась к приему туристов, остальные администрации других городов, ориентировались на то, что придут на центральную площадь местные, поэтому не особо старались там придумывать какую-то развлекательную программу. К нам по телефону присоединяется Сергей Ромашкин, генеральный директор российского туроператора «Дельфин» в Крыму. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вы сталкивались с такими отзывами о новогоднем туризме в Крыму, вот что не все остались довольны тем, как крымские города подготовились к приезду туристов на новогодние праздники?
Знаете, ну, я бы немножко хотел заступиться за Крым, но, наверное, все-таки Крым – это не то место, где надо вот ожидать какой-то зимней сказки и Деда Мороза и все остальное. Но было бы странно, если бы Ялта вдруг стала центром празднования Нового года под пальмами, да, и при плюсовой температуре. Мы тоже сделали опрос туристов, которые вернулись из Крыма после Нового года. Ну, они в целом довольны. Да, было не так тепло. То есть ехали, на самом деле, за теплом, а не за холодом. Вот в чем парадокс. Было недостаточно тепло, по-моему, 5-6 градусов вот в начале января. Вот, но у нас, по крайней мере, на какие-то городские праздничные там программы никто не жаловался, потому что выбирались отели с хорошей инфраструктурой, с бассейнами, с саунами, там, соляными пещерами. То есть туристам было чем заняться на территории отелей, достаточно больших и качественных.
А по вашим данным, куда ехали преимущественно на Новый год?
80% собрала Большая Ялта, ну, от центра и включая все поселки Ялты, примерно 15% Большая Алушта, ну и часть туристов оказались и в Евпатории, и в Севастополе, не очень много. Вот, но, во всяком случае, Крым, как бы, наверное, мог сделать какие-то городские мероприятия интересные для туристов, но ставить елку при плюсовой температуре, делать какие-то снежные горки, ну, наверное, это невозможно, и даже Москва столкнулась в этом году с трудностями, вы знаете, снега мало, и такие вот снежные затеи, ну, для Крыма невозможно. Если кто-то хочет снежные сказки, ну, надо ехать к Деду Морозу в Великий Устюг или там на север России.
Но я так понимаю, что главная претензия, вот исходя из публикации «Комсомольской правды», в том, что люди приехали в Крым, но не было какой-то программы, да, чтобы задержаться в Крыму на какое-то определенное время, и только Ялта, по крайней мере, вот согласно публикации «Комсомольской правды», Крым, возможно, ваши клиенты как-то иначе отзывались о ситуации, вот только в Ялте предусмотрели целый ряд разных мероприятий. То есть, грубо говоря, туристы, которые приехали в Ялту, не скучали.
Ну, смотрите, все-таки вот курортные поселки, они же очень невелики, и возможно, что администрация, ну, просто не планировала, что какое-то значительное количество людей соберется. Все-таки, если вот мы говорим про Москву, да, ну, понятно, что если Москва соберется на Красной площади, это будет много народу. А как, как бы, предугадать, сколько там соберется в Гурзуфе или в каком-нибудь там Песчаном или в других небольших поселках. Я думаю, что одна из проблем, да, что в Крыму отсутствует какой-то вот такой огромный центр, да, куда бы было легко собраться людям на Новый год. Соответственно, ну, есть, да, некоторые проблемы в планировании. Ну, и повторюсь, все-таки это не то место, где можно встречать под пальмами какие-то заснеженные события типа Нового года. Приезжайте в Великий Устюг.
Тогда у меня, я немножко иначе задам вопрос. Вот смотрите, в Крыму заявляют, ну, по крайней мере, на протяжении всего 2019 года заявляли, что неплохо было бы превратить Крым вот в круглогодичный такой курорт, потому что не совсем это, почему-то не совсем нравится то, что только летом Крым собирает туристов. Говорят о том, что вот сейчас рассматривают возможность создания горнолыжного курорта, развивать как-то гастрономический туризм. Вот, возможно, есть опыт каких-то приморских регионов, России, да, вот тот же Краснодарский край, пытаются ли там как-то привлечь туристов, чтобы они приезжали зимой?
Ну, конечно, например, у Сочи, или, да, у Сочи, скажем, значительно больше, что ли, поводов приехать, таких причин, да, туристических. Смотрите, в Сочи есть огромный Сочи парк, один из лучших в России, для детей, развлекательный. Конечно, не Диснейленд, но тоже очень масштабный и интересный. Родители с детьми могут посещать его там, ну, несколько дней. Он достаточно обширный. В Сочи, да, есть горнолыжная зона катания огромная, Красная Поляна, Роза Хутор. Понятно, что Крым не может таким похвастаться, и вряд ли климатические условия позволят создать, ну, какие-то протяженные трассы. Небольшие, наверное, да. Вот. В Сочи есть игровая зона, но в Красной Поляне, опять-таки, Крым только начинает создавать эту горную зону. То есть Сочи в этом смысле опережает, да, Крым по количеству вот таких туристических, что ли, притягательных вещей. Но Крым только в начале пути. Я думаю, что этот путь будет пройден, и как бы новое строительство даст возможность создать вот эти вот новые идеи для поездки.
Спасибо вам большое. Это был Сергей Ромашкин, генеральный директор российского туристического оператора «Дельфин» в Крыму. Вот Сергей нам сказал, что тоже проводили опросы среди клиентов своего агентства, которые приезжали в Крым на новогодние праздники. Они остались довольны, но вот он признал то, что большинство поехали все-таки в Большую Ялту встречать Новый год. Это вот те же данные, которые приводит издание «Комсомольская правда. Крым». Но вывод, который делает издание «Комсомольская правда. Крым», что только Большая Ялта и подготовилась к встрече туристов на Новый год, а другие города Крыма, в том числе приморские, они ориентировались больше на то, что в центр на новогодние праздники придут местные жители, и поэтому не было, например, каких-то массовых развлекательных мероприятий и чего-то, что могло бы повлиять на продолжительность визита российских туристов в Крым. Вот, кстати, о Ялте, о том, как в Ялте встречали Новый год, в своей публикации упоминали и в Министерстве курортов и туризма Крыма, отметили там, что в режиме нон-стоп, это цитата, в Ялте прошло около 100 новогодних программ, крупные средства размещения были заполнены практически полностью, но утверждают в Министерстве курортов и туризма Крыма, что новогодняя атмосфера царила во всех курортных регионах и в столице Крыма. Это конец цитаты. О том, что Ялта отличилась, отметила в интервью радио «Спутник» в Крыму и председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. Давайте послушаем.
Турист остается сейчас в Крымском полуострове недолго. Это даже показали новогодние праздники. День-два, зачастую просто на день. Все равно что-то делать. Мне кажется, нужно как раз-таки, может быть, в новогодние праздники делать больше каких-то массовых каких-то мероприятий, событий, их больше. Нужно какие-то еще делать на уровне городов, муниципальных образований, все-таки делать такие не просто народные гуляния, а какие-то, не просто красоту. Да, в этом году Ялта, как муравейник, могу сказать, что мои туристы, которые приезжали, говорят, это нечто просто. Берем другие регионы, да, все-таки на приток определенных туристов наплыв был, но не такой желаемый, как хотелось бы. Берем тот же Судак, берем Евпаторийский регион, Сакский регион. Такого массового народного гуляния то в этих регионах не было заметно. Как бы там ни было, хорошая реклама, хорошая картинка, она всегда срабатывает. Да, люди едут на красивую картинку первоначально, на отзывы, какие-то комментарии. Вот пример Ялты, что следующий год нужно каждому региону проводить подобные мероприятия и так ярко, так именно ярко готовиться к праздникам обязательно и делать их более длительными.
Это был комментарий председателя Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Стамбульниковой в эфире радио «Спутник» в Крыму. А в эфире радио «Крым Реалии» присоединяется Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым» и создатель сайта курортэксперт.ком. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы согласны с тем, что большинство крымских городов на новогодние праздники все-таки ориентировались не на туристов, а на местных жителей? И что вот российский турист, который приехал в Крым на новогодние праздники, за исключением Ялты, мог остаться недоволен программой?
Ну, начнем с того, что новогодние праздники, как некий такой короткий высокий сезон, так же, как и майские, они появились в 99-м году, после дефолта 98-го, когда туристы на эти периоды обычно уезжающие за рубеж и ввиду падения платежеспособности поехали в Крым. Ну, это как бы и укрепилось. Это первое. Второе, за все эти годы, начиная с 99-го, новогодние праздники были в основном южный берег Крыма. И причем в основном это сама Ялта. Немножко. Ну, как и в этом году примерно по расположению. Ничего нового в этом нету, и вряд ли что-то будет, потому что есть объективных параметров, которые не позволяют это дело развивать и раскручивать. Можно сказать, некому. Тот же Судак, тот же Коктебель, тот же Синий, Салупка не будут открывать большое количество инфраструктуры, там одна-два, там две кафешки дневной работают. Ательеры, которые многие, так сказать, владельцы не местные, ради того, чтобы запускать на неделю, собирать персонал, не будут, потому что экономика невыгодна. Трафика большого ожидать не приходится, то есть что есть, то есть. Посмотрел, сколько приняли, за новогодние праздники вот там аэропорт дал 50 тысяч, 100 тысяч в обе стороны, пассажиров. Железная дорога дала где-то порядка 15 тысяч. Остальное говорят, что это автомобильные. Да, и, конечно, было много, безусловно. Данные, которые говорят, что там 200 тысяч на авто, может.
Александр, я так предполагаю, что вот издание «Комсомольская правда в Крым», публикация на соответствующую тему в этом издании, она была вызвана тем, что есть определенная популяризация Крыма среди российских туристов, да, в российском медиапространстве, но вот что те некоторые люди, которые отреагировали, да, на такую рекламу Крыма, возможно, и приехали на Новый год, остались не совсем довольны. Это речь идет о том, что это как-то в одностороннем порядке, площадке происходит, да, вот медиа пишут о Крыме, там вот мы перед Новым годом рассказывали постоянно в наших эфирах, что Крым включали в разные рейтинги, там, да, рассказывали о том, где, как можно встретить Новый год, а по факту администрации не совсем к этому готовы.
Да поймите, что, вообще говоря, ну, во-первых, недовольные всегда будут, да, то есть 100% никогда не получится. Насчет того, что готова администрация, а что она может сделать, если бизнес не поднимается? Нет, ну она может там раскрутить, там хорошо мероприятие, красиво, набережно, старались, сделали, все замечательно. Но есть какие-то закономерные вещи. То, что раскрутили Крым, хорошая картинка, ну отлично, все хорошо. А вот, но в принципе, это нормально, как обычно, прошел. Как бы я не понимаю, откуда, то есть какие-то такие мысли, что вот, туристы хотелось. Да хотелось бы лучше. А где не хочется лучше? Недостаточно яркий себе наряд. Да, пожалуйста, он всегда будет недостаточно яркий. До Рио-де-Жанейро мы не дойдем зимой в Крыму никогда, до карнавала. Понятное дело.
А чем мог бы Крым вот привлечь зимой туристов? Стоит ли создавать какой-то специальный такой образ? Возможно, какие-то развлечения, мероприятия, которыми мог бы отличиться только Крым зимой? Потому что вот... Перед вами спикер говорил, что вот нет смысла, едучи в Ялту на Новый год, рассчитывать на то, что там будет снег. Да? Все едут в Ялту на Новый год, потому что рассчитывают, что там будет теплее, чем, например, где-то в Москве.
Правильно, да. На юге. А кто хочет снег, поднялся на Айпетрию, там снега было завались. Ну, хотел кататься на Новый год, там снег лежит с ноября в горах. Ну, вот. И канатка там закрывается, то есть новогодний праздник. То есть новогодний праздник, и канатка катает на Айпетрию. Пожалуйста, катайтесь. Вот, ну, Крым специфически в этом плане. Есть смысл продвигать, есть смысл рекламировать, но надо учитывать реалии. Ну, вот. А наплыва такого бешеного, как Таиланд, в Крыму не будет, потому что, извините меня, а климатически Крым зимой не конкурентоспособен ни с кем. Просто по определению. С другими курортами имеется в виду. А у него есть своя специфика, у него есть своя ниша. У него как бы вот такая, знаете, как бы это сказать, поздняя осень. Вот вся зима – это поздняя осень. Ну, вот в этом году, да, на Новый год, дождь не было. Ну, в горах было, так не было. Хорошо, что не дождь называется. Своя специфика. Это такая вот погода. Это на любителя, опять же, да. Это как бы, ну, как вам сказать, на тех, кому здесь хорошо. Ну, это не массово. Потому что, понятно почему. Собственно, сказать, есть что, есть как, но специфично. Ну, я не знаю, тут ну, можно что-то делать, можно развивать, можно увеличивать. А, ну, сам Новый год тоже... Ну, насколько? Ну, сейчас нам там, ну, 100 тысяч, 150, ну, 200 тысяч. Ну, хорошо, ну сделаем 300. А сколько это, как бы, какую роль это играет в общем, в общегодовом потоке? Которым там 6 миллионов, говорят, да, ну, там, 3 миллиона. Ну, тут дополнительные 50 тысяч никакой роли не играет.
Поняла.
Экономика Крыма в целом, да. А что касается мелких поселков и прочего, то у меня там друзья и работают, и живут, и преподают, и говорят, ну а что, это вымирают поселки. Курортные они. Поэтому, если не вымирают, то в кавычках вымирают, в смысле того, что людей никого нету, вот сами себе там что-то зовут, делают себе там праздничек внутри себя, поселочка. Как гости друг к другу ходят, те, кто там живут постоянно, условно говоря, какое-то мероприятие проводят, но там никто туристов особо не ждет. Потому что, а зачем? Ну, вот смысл, объясните, ну, зачем я поеду, грубо говоря, извиняюсь, как тебе, что зимой? И вот, как крымчанин или не крымчанин, да? Холодно, прохладно, там в районе ноля, может, чуть больше.
И нечего делать.
Да, и нечего делать. Ничего не работает, кроме, ну, 1-2 бара, ну, хорошо, пусть 10-2 бара откроется, а дальше-то что?
Поняла, спасибо вам большое. Это был Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым» и создатель сайта курортэксперт.ком. Вот мы призываем наших слушателей нам звонить или писать под YouTube-трансляцией по поводу того, как встречали новогодние праздники в Крыму. Вижу, что у нас несколько слушателей упоминают парк Львов-Тайган. Я напомню, что пока по решению крымского суда работа этого парка приостановлена. Основатель этого парка Олег Зубков, он протестует, добивается, чтобы была возобновлена работа, но тем не менее, вот наши слушатели пишут, что без этого парка, конечно, туристическая жизнь в Крыму стала менее разнообразной. Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, Веселое, оперативное, дружное, любопытное. Утром и вечером мы вместе с вами.
Напомню, что у нас поводом сегодня для разговора послужила публикация в издании «Комсомольская правда. Крым». Там подводили такие определенные итоги того, как Крым встречал на новогодние праздники туристов, преимущественно это туристы из России, и были выводы вот такие, что только Ялта подготовилась к тому, чтобы вот принимать туристов, то есть реально людей, которые не живут в этом городе. Была довольно-таки насыщенная культурная программа, но все остальные крымские города, они ориентировались преимущественно на местных жителей, не было предусмотрено как какой-то такой программы, которая могла бы задержать туриста на несколько дней в Крыму. Это один повод. И второй повод, вот я напомню, что крымские подконтрольные России чиновники, они обсуждают уже на протяжении определенного времени, как бы сделать так, чтобы превратить Крым в круглогодичный курорт. Апеллируют, например, там к российским Сочи, да, говорят о том, что вот смотрите, там есть горнолыжный курорт, нужно подумать, возможно, и в Крыму можно сделать горнолыжный курорт. Я напомню, что вот рассчитывают в Крымском министерстве курортов и туризма, что уже этой весной будут результаты экспертизы того, можно или нельзя на склоне горы Ай-Петри и на горном массиве Четырдак организовать горнолыжный курорт. По крайней мере, вот о такой инициативе, о таких ожиданиях в прошлом году министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко говорил на форуме «Открытый Крым». Идея создания в Крыму горнолыжных трасс обсуждалась и ранее, но пока она своего воплощения не нашла. И создание такого горнолыжного курорта, оно могло бы в определенной степени повлиять на то, чтобы в Крым туристы приезжали не только летом. Вот эту идею, в частности, мы обсудим с нашим следующим гостем. С нами на прямой телефонной связи Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Игорь, здравствуйте.
Студия, здравствуйте.
Вот вы как относитесь к идее создания в Крыму горнолыжного курорта, которую на протяжении нескольких лет в Крыму обсуждают довольно-таки активно и даже хотят перенимать опыт российских регионов в этом вопросе?
Да, вопрос о горнолыжном курорте в Крыму, он стоял и при Украине, и о нем всегда будут разговаривать. Дело в том, что тут категория просто экономическая. Мы же не в плановой экономике, чтобы государство строило какие-то там, если не могу такого представить, да, даже Российская Федерация, что они построят государственный какой-то горнолыжный курорт. Должен зайти какой-то инвестор. А когда считаешь, ввиду там, насколько хорошие горы для того, чтобы организовывать, да, горнолыжный курорт, то сумма инвестиций, то есть она, ну, не купается никогда. То есть, поэтому мне кажется, что разговоры будут, какие-то экспертизы скажут, что да, можно, все интересно и так далее, но к результату, то есть это не придет, не приведет. Но вообще сама идея, если говорить о идее, любые действия, которые делаются для того, чтобы сделать курорт круглогодичным, ну, это плюс менеджменту дестинации. Единственное, что, на мой взгляд, то есть, как и раньше, будет много разговоров, но ничего не произойдет. Посмотрим.
Вот смотрите, вот перед вами включался к нам в эфир, простите, председатель общественной организации «Курортный Крым» Александр Буртонов, и он говорит, что нужно еще как бы просматривать целесообразность того, чтобы превращать Крым, ну там, активизироваться как-то, например, на новогодние праздники, потому что если есть общий объем туристов, вот там вы знаете, что, да, российские чиновники говорят, что там чуть ли не 7 миллионов туристов в прошлом году Крым принял, украинские эксперты, они эту цифру ставят под сомнение, тем не менее, по словам господина Бурдонова, если взять вот эту общую цифру, то люди, которые едут в Крым зимой, это небольшая часть. И стоит ли как-то пытаться эту цифру даже немного увеличить, это вопрос. Вот как вы считаете, стоит ли Крыму заниматься тем, чтобы сделать полуостров привлекательным и зимой?
Все правительства мира, туристические страны, органы, которые там, как правило, это национальные туристические агентства, будь то министерство или что угодно, всегда работают над тем, чтобы обеспечить максимальную круглогодичность. Даже есть цифры расчетные, например, для сетей отелей, «Континенталь», там, к примеру, они заходят на дестинацию только если есть, если не ошибаюсь, 6,2 активного сезона, месяца активного сезона. То есть это нужно делать в любом случае. Просто это будет очень сложно и очень трудно, потому что действительно весь туристический поток, больше 85% приходится на лето. Ну вот, представляете, 6 миллионов туристов. То есть как сделать так, чтобы круглогодичность была не 300-400 тысяч, а там стало там несколько миллионов. Но это очень трудно. Вот в чем сомнение у Бурдонова. У Бурдонова сомнение именно в этом. Но то, что это нужно делать, это все делают. То есть это не задача.
А буквально последний к вам такой вопрос, как к человеку, который работал в Крыму. Как вы считаете, а вот те крымчане, которые заняты в туристическом сегменте на полуострове, насколько они заинтересованы в том, чтобы работать, например, и зимой? Потому что вот тоже мы обсуждали, что какова ситуация в остальных каких-то городах, других городах Крыма, кроме Ялты. И говорит Александр, что вот какой смысл где-то там в Коктебеле зимой открывать ресторан?
Они заинтересованы. Единственное, что заинтересованы как? Ну, просто работать, то есть идти себе в убыль. Есть граничная какая-то норма этих туристов, которые могут покрывать затраты, да, то есть если эта норма, она соблюдается, даже в ноль выходить, то они заинтересованы, но на сегодняшний день она не соблюдается, поэтому это невозможно.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Игорь Кобелев, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства курорта и туризма Автономной Республики Крым. Мы сегодня в нашем эфире говорили о том, вот, каковы перспективы развития Крыма в плане зимнего туризма. Итоги определенные подводили того, как Крым принимал гостей, это преимущественно российские туристы, на Новый год. Цитировали публикацию издания «Комсомольская правда. Крым». Оставайтесь с радио «Крым Реалии» для того, чтобы быть в курсе всего самого важного и интересного, мы продолжим через несколько секунд.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Слушайте радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Вернулся в студию мой коллега Андрей Гевко. И присоединился к нам наш коллега с телепроекта «Крым Реалии» Дмитрий Евчин. Дмитрий, привет.
Привет.
И о чем мы сегодня будем говорить? Будем говорить мы о том, что вокруг Крыма планируют сделать морской режимный район с закрытым судоходством, и инициатива исходит от государственного украинского учреждения «Госгидрография». Как предполагается, это позволит юридически закрыть все порты полуострова, ограничить движение судов в территориальных водах Крыма, которые на данный момент не подконтрольны Украине. И вот инициатива появилась летом 2019 года, и вот все это время «Госгидрография» занимается разработкой соответствующей документации. Скажи, Дмитрий, насколько, в принципе, сейчас более-менее продвинулись в этом деле сотрудники Госгидрографии?
Я так понимаю, что не намного там все продвинулось, потому что и цель наша была сюжета узнать, как это будет все действовать. Ну, в том смысле, что вроде бы проект хороший, правильный, но как это будет работать, непонятно.
И как это сделать в условиях, когда Крым аннексирован Россией?
Ну вот, получается так, что в Держгидрографии говорят, что это должны сделать военные. Ну, то есть, они зону объявили, а мы вот спросили, а каким образом, да, вот в эту зону, ну, будут не пускать. И в Держгидрографии сказали, что это вот должны сделать военные. Ну, как объяснил нам один военный эксперт, сказал, что нашим военным не под силу эта задача.
Вот мы, кстати, можем этот фрагмент послушать. Это Михаил Самось, украинский военный эксперт. Вот он рассказывал, что для контроля такой территории нужен флот, которого Украины на данный момент недостаточно.
Якщо були у нас корабельне угруповання швидкісне з ударними можливостями, тоді Росія не могла би закрити вихід з Одеси. Зараз блокування може відбуватися дуже просто. Вони зараз повністю домінують Чорного моря, вони його контролюють, оскільки зусиль НАТО недостатньо. На жаль, у України є військово-морські сили, але флоту у нас немає.
Эта зона, это 12 километров от берега, да? То есть, если...
Нет, это 12 миль, это, по-моему, 22 километра.
А, то есть, если представить себе карту Крыма, то по периметру, да, всё это 22
правильно.
Километра.
Вот такая каемка вокруг всего полуострова, и вот, и туда, по сути, не может зайти ни одно иностранное судно.
В том числе российское.
В том числе российское.
Но российские вообще судна никаких... заходят?
Ну, конечно, они ведь там и есть, и они там и в порты заходят, хотя туда тоже ведь изначально нельзя. Вот, то есть все это есть, эта зона, ее разрабатывают на документах, но она, ну, это не работает, и ну, мы понимаем, что это, возможно, и не заработает. То есть есть только единственный путь, это юридический, когда судна, которые заходят в эту зону, так же, как и в порты, их будут штрафовать. То есть будет собираться вся доказательная база, это все будет предоставляться суду, а там уже вот просто будут какие-то штрафы. Наверное, только так.
И это в основном, я так понимаю, будет работать для международного судоходства, потому что российские суда вряд ли в российских же портах получат какие-либо санкции.
Да, совершенно верно. Но в любом случае, как вот нам эксперт объяснил, этого транспорта морского, да, что, в принципе, и вот эти российские суда, их же, они ведь будут выходить в какие-то другие там порты заходить, и вот там их тоже могут штрафовать за вот эти вот приключения крымские. Поэтому, в принципе, вот только так, наверное.
То есть, это, ну, прости, пожалуйста, это будет работать только если в случае, если эта режимная зона, она будет создана. А сейчас вот если российские суда, они заходят в закрытые официально, да, крымские порты, могут ли быть к ним какие-то меры применены, если они заходят в международный порт где-то в стране другой, не России?
Да, да, это все собирается, это все, в общем, документируется. Для будущих исков нам так объяснил вот эксперт, что так это и работает. Я так понимаю, что важно ее, эту зону объявить, мол, вот она уже все, чтобы как-то это все уже было официально пока. Пока это просто все есть в даже гидрографии.
То есть это юридическое такое усиление позиции Украины в Черном море, правильно?
Да, да, однозначно, однозначно. Ну, и она нужна. Мы тоже дальше такие сделали выводы в этом сюжете. Это начало очень сложного пути по вообще как-то вернуть влияние в Черном море Украине. Вот, и это один из таких первых шагов, наверное.
А, к слову, радио «Крым Реалии» летом, когда появилась только инициатива, делали материал на этот счет, и был один интересный комментарий. Мы тогда обратились с вопросом к Юрию Формусу, это бывший начальник Ялтинского морского порта, и вот он нам рассказал, что госгидрография – это, в принципе, достаточно серьезная структура, даже в масштабах юридических международных споров, поскольку у них уже был конфликт с российскими военными еще до аннексии Крыма. Тогда ситуация касалась маяков, занятых Черноморским флотом. И вот мы сейчас можем послушать фрагмент этого разговора, где Юрий Формус рассказывает, чем же, собственно говоря, все это закончилось.
Теж гідрографія – це структура серйозна і для моряків. Ті питання, якими керуються, ну, з якими працює Держгідрографія, це питання для моряків дуже серйозні і відповідальні, оскільки за порушення тих правил вони несуть відповідальність. Передбачено міжнародним правом, кримінальним кодексом. Хотів би привести приклад один, дуже показовий. Під час мого керування підприємством, це було в січні 2006 року, в Ялтинському порту є маяк. Цей маяк керував ним Чорноморський флот Російської Федерації. Я коли це побачив тоді, то побачив, що порт платить за маяк, за землю, електроенергію оплачує, а там керує військо іноземної держави. Це 2006 рік був, січень. Я звернувся, передав його Держгідрографії, державному підприємству Мінтрансу, і не пустив Чорноморський флот на цю споруду, яка відноситься до компетенції Держгідрографії, і в той час також. То через три дні в мене в кабінеті був командуючий Чорноморського флоту Російської Федерації Татаринцев з начальником штабу Чорноморського флоту та ще 15 старших офіцерів. Вони приїхали до начальника порту, звичайного начальника порту державного підприємства Мінтрансу України для перемовин, щоб пройти до маяка. і вони не пройшли. Вони приїхали ні з чим. З цього приводу було і заява МЗС України, яка підтримувала мою позицію тоді. Але командуючий флотом просто так до звичайного державного керівника державного підприємства не приїжджає зі всім своїм штабом. Навіщо я це розказую? Це питання, яке входить в компетенцію держустанови, яка зараз приймає рішення, про яке ви кажете.
От, Дмитрий, у мене в связи з цим такий вопрос. Тоді приїхали ціла делегація Чорноморського флоту. Яка от зараз була реакція Росії або підконтрольних Росії чиновників Криму на таку ініціативу?
Да, особо не, ну, я не сказал бы, что как-то отреагировали, но вот я лично находил только вот этот комментарий Кавитиди, это она депутат...
Сенатор.
Сенатор, да, от Крыма, сенатор, и она просто там как-то сказала, что Украина тем самым нарушает международные нормы, устанавливая такую зону, но на самом деле мы разобрались тоже с этим, Украина ничего не нарушает, поскольку есть конвенция ООН, которая разрешает, наоборот, создавать такие зоны, и... Она, по-моему, предусматривает то, что это ради безопасности. То есть, так как это временно оккупированная территория, что там происходит, ну, непонятно, поэтому вот нужна такая буферная безопасная зона. Поэтому там вот такая была история.
У нас есть комментарий Ольги Кавитиди, да, реакция на то, на такую инициативу. Напомним, это сенатор Совета Федерации России из аннексированного Крыма Ольга Кавитиди.
Действия Киева системно противоречат нормам международного морского права и принципам свободы мореплавания. Украинская власть, создавая проблемы российско-украинским отношениям, наносит существенный вред.
Это цитата из ее письменного обращения.
Да, это к ней, я так понял, обратились журналисты РИА, по-моему, и вот она им сказала следующее. Так больше никаких заявлений, таких громких не было, я помню.
Вот в связи с созданием этой зоны могут ли появиться санкции не только против гражданских кораблей, а вот против, например, Черноморского флота России, вообще военного флота России, который регулярно бороздит пределы Крыма?
Вот честно, даже этот аспект, тут бы хотя бы разобраться с этим торговым флотом, который там, а как это будет касаться, ну, возможно, честно, не знаю, ничего не могу сказать об этом.
Я уточню вот такой момент по поводу этой режимной зоны, правильно ли я понимаю? Уже учитывая статус полуострова, какие-то отношения там юридические, торговые с Крымом, они считаются незаконными, не только согласно украинскому законодательству, но и по международному праву, и учитывая то, что да, позиция там международного сообщества на стороне Украины в этом вопросе. И эта режимная зона, это будет такой дополнительный юридический механизм, да, того, чтобы, скажем так, повлиять на действия России в Крыму.
Ну, мне кажется так, торговля, конечно, не запрещена с Крымом, но до зоны что нельзя было? Нельзя было заходить в крымские порты, однозначно. Сейчас нельзя будет заходить даже вот в эту акваторию вокруг. Вот и в общем-то, и вся разница.
А есть какой-то, ну, возможно, опыт других каких-то стран, территорий в плане таких режимных зон?
Мы узнавали, ну, честно, прям такое, сейчас не вспомню такой аналогии. Вот единственное, помню, что... Суда, что создаются такие вот целые черные списки, это делает ООН, которые нарушают международное право и заходят, в общем, куда не нужно. И тут вот такие штуки создаются. И по аналогу, вот Держгидрография хочет тоже вносить в такие черные списки вот таких суда и их владельцев.
У меня еще один такой вопрос. Есть ли в этом безопасность не только для международного судоходства, но и для украинского? Все мы помним однозначно ситуацию с задержанием украинских рыболовецких судов. То есть получается, что туда пытаются и не пустить гражданские суда для того, чтобы не возникло прецедента
вообще
с захватом.
Никакие, да, вообще никакие. Плюс почему еще вот эта зона, еще один такой аспект. На данный момент Держгидрография – это организация, которая создает электронные карты морские. И на данный момент, так как Держгидрография не имеет доступа к этой к полуострову, да, и к этой территории, она не может нести ответственность за безопасное судоходство там. То есть карты могут быть не точны, поскольку уже сколько лет нет доступа. Ну, этим пользуются россияне, они продают и создают свои электронные морские карты Крымской акватории, но они тоже незаконны. И их сначала продавали, потом запретили там другие серьезные морские организации. Вот. Это еще и вопрос обычной безопасности, потому что современных карт судоходных акватории Крыма, по сути, нет. Официально вот, правильных.
Вот такая вот у нас сегодня была тема. Поговорили о специальной режимной зоне, которую собираются разработать вокруг Крыма украинское агентство «Госгидрография». Крым Реалии продолжит следить за этой ситуацией.
Да, у нас в гостях был наш коллега с телепроекта «Крым Реалии» Дмитрий Евчин. Спасибо, Дмитрий, что ты к нам пришел. Спасибо. Я напомню, что свежий выпуск телепроекта «Крым Реалии» вы можете уже найти на YouTube-канале.
Да, там очень много интересного. Мы его сегодня смотрели. Оставайтесь с нами.